Вашингтон.
Крымский вечер.
Приветствую всех, это радио Крым Реалии на 648 АМ. Мы вещаем круглосуточно, также наши эфиры и другой контент вы можете смотреть на YouTube-канале Крым Реалии. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Если вы хотите поделиться какой-то информацией или высказаться насчет того, что услышали в эфире, то можете позвонить по бесплатному номеру для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Звоните во время прямых эфиров, это с понедельника по пятницу по крымскому времени с 17 и с 19.15, а в остальное время звоните и оставляйте свои сообщения на наш автоответчик 8 800 10 06 926. Этот эфир для вас готова провести я, Катя Некречи. Скажу сразу, что мы его записываем. Я нахожусь по скайпу в этом эфире таким образом. И с нами по скайпу также гость этого эфира Олег Зубков, известен всему Крыму. Олег Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина.
Олег Алексеевич, хотелось бы спросить, во-первых, как дела? Потому что вот уже практически подошел к концу первый месяц нового года, 2022-го. Как ваше настроение? Чем вы сейчас занимаетесь? Отдыхаете или уже в работе?
Ну, вряд ли у кого-то сейчас дела идут уж совсем хорошо, потому что жизнь сейчас достаточно сложная у всех, потому что инфляция, потому что зима, потому что санкции и многое-многое другое накладывается. К тому же мне пришлось закрыть парки после Нового года в связи с тем, что принят закон в Российской Федерации о лицензировании зоопарка в России, и нормативы, которые не менялись 50 лет, вот сегодня вступили с 1 января в действие согласно нового постановления правительства Российской Федерации, и мне приходится перестраивать очень многие экспозиции, которые были построены, естественно, при Украине, при тех нормативах, которые существовали тогда, даже не только для украинских, а для всех зоопарков СССР. Они были утверждены тогда еще в 73-м году и, в общем-то, полвека не менялись. Поэтому, но все нормально, как бы все под контролем. Вот, и работаем. Да, парки закрыты, да, это большая нагрузка и по строительству, и по обслуживанию экспозиции. Но уверены, что до курортного сезона мы успеем сделать все свои изменения, реконструкции и открыться, получив лицензию.
Вот я спросила, как у вас дела, и у вас сразу ответ и первые мысли – это сразу о своей работе, о вашем бизнесе. Кроме бизнеса, кроме зоопарков, у вас есть что-то еще, какие-то еще дела?
Да, я отдыхал 10 дней с семьей в Доминикане, грелся на солнышке первые дни Нового года. Вот, все хорошо, в остальном все хорошо, все замечательно, если вы про личную жизнь.
А хотелось бы еще также уточнить, у вас вы сейчас где постоянно находитесь? То есть в Крыму или вы где-то еще там, или где-то в российских городах, или, может быть, за границей?
Вся моя жизнь связана с моими парками. Это Ялтинский зоопарк «Сказка» и парк «Львов-Тайган». Парк «Львов-Тайган», поскольку здесь огромная коллекция хищников, животных, живут жирафы, слоны, то, конечно, я здесь, потому что здесь огромный парк под 40 гектаров. Здесь выделены новые территории для освоения сегодня, расширение парка. И, конечно, много и работы, и головной боли, и забот. Поэтому я постоянно нахожусь в Белогорске, недалеко под Симферополем, вот, и выезжаю иногда в Ялту.
Вы уже сказали про вопросы, эти проблемы с лицензированием. На вашем блоге, на вашем сайте также такой вот вопрос прозвучал. От неравнодушных вы там это описали. У нас новость выходила, что действительно из-за проблем с лицензией вам приходится перестраивать это размер вольеров, высота, количество. То есть там очень много таких нюансов. Почему именно вот сейчас это лицензирование проходит в таком режиме? Знали ли вы о том, что собственно, то, что как устроен ваши зоопарки, это не подпадает под лицензирование в Российской Федерации?
Екатерина, ну, закон сам принят еще в конце 2019 года, буквально 30 декабря, о лицензировании. Медведев подписал постановление, которое вот предусматривает в том числе вот новые нормы и лицензирование, но пока проверяющие не пришли и не был понятен их подход все-таки, да, там были сообщены нормативы, массивы, но все непросто перестроить. Например, вольер для слонов, высота вольера для слонов именно зимнего домика должна быть 8 метров. Чем это обусловлено? Почему такая высота огромная? У нас 5,60, 5 метров 60 сантиметров. И ну, это и так много, и это более чем 2 высоты самого слона. Вот. И только когда мы подготовили пакет документов, только тогда, когда пришли сотрудники Россельхознадзора и стали методично проверять каждый вольер, каждое ограждение, каждый зимний домик, вот, и тут тоже споры у нас стали с ними происходить, потому что там не совсем понятно, как в законе написано. Ну, например, там живет львица с двумя львятами в вольере 208 квадратных метров, и ну, по нашим меркам здесь мы считали, что более чем достаточно, потому что ну, для двух малышей 208 квадратных метров, два домика достаточно. Однако законодатель в лице Россельхознадзора говорит, что только может одна львица жить и один львенок. Вот одного, как хотите, убирайте, потому что на троих особей, получается, львов, не малышей, нужно 300 метров. Вот. И нам, конечно, пришлось перестраивать уже исходя из требований Россельхознадзора, конкретных требований. Вот. Мы планировали всю эту работу закончить до конца 2021 года, вот. Но, к сожалению, 23 числа, когда все-таки проверяющие пришли еще один раз, вот, домики для шимпанзе ну, не пропустили и посчитали, что вот высота в 2,60 метра недостаточно, что нужно 4, и не выдали лицензию. Потому что там тоже не так все просто, там какие-то замечания могут быть, пройти, какие-то замечания они вот не приемлют. Вот, ну и по совокупности то ли дают, то ли не дают лицензию. Многие зоопарки государственные ее получили автоматически, вот, ну а к нам внимание особое, потому что мы частный парк и достаточно известный, поэтому я считаю, что очень скрупулезно нас проверяют, но и это и хорошо, потому что пройдя лицензирование, мы будем соответствовать всем российским новым нормам и уже будем жить спокойно, работать.
Сейчас у вас риторика, конечно, поменялась. Да, то есть вы говорите, хорошо, что проверки, пусть проверяют, мы все перестроим. Но помнится мне, и не только мне, а и нашей аудитории в том числе, потому что мы делали не один эфир, и когда, собственно, вас арестовывали, и когда ваши парки закрывали, разные были на то причины, и это все преподносилось вам в информационном пространстве как давление лично на вас таким вот образом, да, потому что вы бизнесмен, и один день парка, который не работает, это сразу для вас убытки, а что уж говорить про месяцы. А сейчас вы как, даже вроде бы как будто рады, что парки остановили работу, что пусть все проверяют, чтобы, значит, условия у животных хорошие были. Что случилось?
Случилось, поменялся подход, коренным образом поменялся подход в проведении проверок. Раньше они были просто предвзяты, и это была просто настоящая рейдерская атака на мои парки. И, ну, представьте, Екатерина, на сегодняшний день я прошел около 800 судов в Российской Федерации. Вот. И опротестовывая результаты этих проверок, и поверьте, очень многие и штрафы на 20 миллионов рублей, и большинство проверок удалось отбить, результаты этих проверок и требований удалось отбить в судах. Сегодня мы переданы из Ветдепартамента к Россельхознадзору. Эти проверки носят, во-первых, плановый характер, во-вторых, абсолютно непредвзятый. Вот написано в законе, что вот так вот, значит, вот так нужно делать. И никакой предвзятости в этом я не вижу. Да, я не вижу здесь ни предпосылок для того, чтобы протестовать. Или мы сами не успели сделать до Нового года вот те изменения, которые нужно было сделать. И поэтому я спокойно смотрю на то, что я сам закрыл парк, не ждал, пока это придет и сделает прокуратура республики либо другие какие-то контролирующие организации. Поэтому здесь все честно. Но даже глава Республики Крым сегодня озаботился закрытием парков. И вчера позвонили его в помощники и предложили любую помощь, значит, для того, чтобы быстрее решить эти проблемы. Это очень приятно, конечно. И я, честно говоря, не думал, что закрытие парков зимой, когда нет посетителей, вот вызовет какой-то переполох. Сейчас действительно мертвое время с точки зрения посещаемости сезона, и есть время для того, чтобы вот ликвидировать те недостатки, которые есть. Чуть что-то, какая-то малейшая несправедливость, поверьте, я снова буду говорить о каких-то притязаниях и каких-то несправедливых действиях проверяющих в отношении моих парков, но сегодня этого нет. Мы в ту ситуацию, которая тогда сложилась с этим валом проверок, закончили. Мы подписали протокол Министерства экономического развития Российской Федерации о развитии парков, о выделении новых территорий, о решении всех тех накопившихся вопросов. И правительство Республики Крым планомерно эти пункты выполняет все. И сегодня я от вот этой войны по защите своих парков наконец перешел снова к развитию и к созиданию. Мы открыли вольер для слонов огромный, 4,5 гектара. Мы сегодня достраиваем уже новую парковку и открыли в прошлом году большую парковку. Это все на новых территориях вокруг парка. Поэтому, грех жаловаться сегодня на отношения крымских властей и проверяющих в отношении Ялтинского зоопарка и парка Львов-Тайган. Есть прямая связь с главой республики, с представителями правительства для того, чтобы решать все вопросы. А что для предпринимателя, собственно, важно, ведь 7 лет я практически не развивался, я только отбивался в судах, отбивался от бесконечных надуманных этих проверок, претензий со стороны контролирующих служб. Вот сегодня все это изменилось, соответственно, изменилась и моя риторика. Когда у меня нет новых судов, когда мне нечего опротестовывать из материалов проверяющих служб, чего же тут, в общем-то, возмущаться, когда идет все в рамках существующего законодательства, когда нет этих 80 постановлений в неделю, которые приходили. В общем-то, сегодня совсем другая ситуация.
Но все равно как-то мне возникают вопросы, потому что вы говорите, что у вас нет новых судов, но у вас 800 старых судов тянутся, а это же все тоже время, деньги, затраты на юрзащиту и прочее, прочее. Вы говорите о том, что сейчас такой себе сезон, в принципе, вы не особо теряете, но мы все слышим, как ежегодно российское правительство, которое есть в Крыму, говорит о том, что мы туристов привлекаем, вот будем стараться просто круглый год привлекать, и зимой им есть что делать, вот приезжайте, Новый год отмечать и прочее, прочее, это же тоже туристы, это тоже деньги. И также мне вот вспомнился момент, что у вас же было некое перемирие с Сергеем Аксеновым, когда вот вы публично даже примирились, это вот какой там 20-й год, то есть это случилось тогда, вы примирились, а потом 3 февраля вас, собственно, арестовали, да, то есть такие у вас отношения какие-то неровные. Вы говорите, грех жаловаться, но 7 лет потерянного времени, это, конечно, все-таки такая возможность пожаловаться и не забыть об этом.
7 лет действительно потерянного времени в боях, в судах, в этих всех революциях по защите своих парков, ибо это дело моей жизни, но действительно, Екатерина, сегодня я и вчера был в суде, и через несколько дней пойду в несколько судов, но это остаточные именно явления, и это суды, как правило, в которых наступаю я и добиваюсь решения тех или иных важных вопросов для своего парка. Например, вчера в арбитражном суде рассматривался иск о признании права собственности на гостиницу «Сафари», которую белогорские власти недавно хотели снести. Я выиграл суд, и белогорской администрации отказано в сносе этих строений гостиницы, и параллельно подал встречный иск о признании права собственности, чтобы уже закрепить право собственности судебным решением и не возвращаться к этому вопросу. Я сужусь с Ялтинским водоканалом за то, что стали выставлять счета за дождь, и высмеиваю это постановление Российской Федерации, которое обязывает помимо платежей за воду и канализование парков платить за дождевую воду, за дождевые осадки, которые падают на территорию. Я об этом смеялся и сужусь уже второй год, делая экспертизы достаточно дорогостоящие. Вот вы правы, конечно, суды – это и юридическая защита, и потеря времени, но, Екатерина, пройдя 790 судов, я уже стал, профессионалом в этом деле, и мне нравится сегодня добиваться справедливости в судах Российской Федерации, потому что только в суде тебя слышат твои аргументы, читают твои документы, и, к счастью, суды не подвластны там всяким чиновникам, и удается добиваться справедливости. Поэтому на это не жалко тратить время, и команда адвокатов сложилась у меня достаточно сегодня крепкая, хорошая, это и по уголовным делам адвокат Петросян Арман Григорьевич, и Кремлева Валентина Евгеньевна по уголовным делам, и по административным делам также очень прекрасные юристы Романова Ирина, которые работают и, на этих сотнях дел уже очень хорошо разогнались, и мы и законодательную базу давно изучили российскую, и свои все документы, и, конечно, нам сегодня представлять свои интересы в судах очень легко. Что касается моего ареста в 2020 году, это опять-таки какие-то не мог этот механизм восстановиться так сразу, даже после этой исторической встречи в Москве и после всех этих разборок. Я просидел 9 дней в СИЗО. Это была не то что ошибка, это было несправедливое решение суда, оно отменено было Верховным судом. Но зато побывал в этом СИЗО, но зато чуть ли революция не случилась тогда в Крыму, и под зданием Верховного суда через 9 дней было несколько сот человек в защиту меня, потому что это было несправедливо. Такого нет в практике судов Российской Федерации, чтобы за 2 неявки в суд по уважительной причине человека бросили в тюремную камеру и так далее. Но это тоже была школа. Екатерина, все, что, вы знаете, не уничтожает нас физически, делает сильнее, поэтому я не жалею в тех 7 годах и о тех судах, о тех лишениях, невзгодах, которые я прошел, потому что это закаляет, человек становится сильнее. Сегодня мне не страшны зато никакие трудности. Я никогда такого не проходил, безусловно, в Украине. Я в Украине был всего 2 или 3 раза в суде за 20 лет. Здесь суды как дом родной получилось. Но это тоже школа, это тоже не все предприниматели, безусловно, это выдерживают в Российской Федерации. Но я прошел это, стал сильнее, увереннее, подтянул документальную базу своих парков, вывел ее на качество новый уровень. Поэтому такая история в жизни была, и я ее перевернул, и рад, что мне не пришлось уезжать из страны. Хотя я уже это делать собирался, и что я все-таки здесь продолжаю содержать свои парки и развиваться.
Олег Алексеевич, у вас такое сейчас, знаете, как позитивное мышление. Наверняка вы знаете, что в интернете очень много и марафонов, и тренингов разных, и люди уезжают на ретриты для того, чтобы как-то подумать, что же случилось. Чем они там занимаются, но приезжают оттуда осветленными. Сейчас я вас слушаю, и такое впечатление, что вы действительно весь негативный опыт, который собрался за эти 7 лет, вы сейчас его обдумали, нашли позитив в этом, или это какая-то работа с психологом? Что случилось, собственно? Или это, такое выгодное взаимодействие сейчас с той властью, которая есть в Крыму, и вам идут навстречу где-то в чем-то для того, чтобы вы расширяли территорию своих зоопарков, а вы в то же время, собственно, уже не критикуете так местную власть?
Екатерина, есть выражение «лучше плохой мир, чем хорошая война». Я, окончив Киевское высшее военно-морское училище, показал, что я могу вести боевые действия на разных фронтах, достаточно долго, кровопролитных фронтах. Но я человек, который все-таки созидатель, а не воин. Да, я защищал свое. Вот. И сегодня, когда, в общем-то, я вышел победителем и в этой схватке большой, и, может быть, даже неравной где-то, вот, когда я защитил свои парки, когда они имеют право на жизнь. Но чего же мне дальше раскачивать какую-то лодку? И поэтому никаким психологом не ходил, ни на какие тренинги, безусловно, я не хожу. Я сам уже достаточно долго живу на этой земле. Вот, и понимаю все обстоятельства, в которых сегодня, ну, я оказался, и Крым, и новые реалии, которые сегодня вокруг. Вот, и поэтому и я, и моя семья, и моя команда, мы ведь никогда не для того, чтобы воевать до конца, там, насмерть и так далее. Мы воевали для того, чтобы защитить парки от рейдерской атаки, которая имела место быть, защитить парки от банкротства, от закрытия. Вот, это все получилось, парки получили развитие, и сегодня я сосредоточен на развитии. Но критиковать власть сегодня, во-первых, есть кому. Вот, и, наверное, за что. Вот, мне это сегодня, ну, я готов, если будут какие-то предпосылки для этого, всегда включиться и в политическую какую-то работу, и в общественную работу, но для этого сегодня нет предпосылок у меня.
Олег Алексеевич, а кто стал, может быть, посредником в том, чтобы ваши отношения с Сергеем Аксеновым наладить, да, ну, вот, ну, с первого раза не получилось, а потом что-то все-таки срослось? Ну, как-то не верю, что вы не могли договориться, да, а тут вдруг договорились.
Москва в лице Министерства экономического развития страны и первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Макарович Назаров. Вот именно ему принадлежит эта инициатива и его замечательным помощникам, которые просто вызвали меня в Москву, собрали все документы, как с нашей стороны, так и со стороны правительства Крыма, с претензиями взаимными. Вот, вызвали независимых экспертов, которые разобрались и дали оценку и положению дела реальному, и всем нашим хотелкам, которые у нас были пожелания, и всем претензиям со стороны всех контролирующих служб, которые долгие вот, годы, так сказать, заставили нас мытарствовать, значит, и отбиваться от их нападок. И в результате родился замечательный документ, он и сегодня есть, правда, он для служебного пользования по-прежнему, этот документ, в который вошли все, значит, пункты, касающиеся развития моих парков, вот, и всех претензий, которые были со стороны правительства Крыма, ну, в лице контролирующих служб. И сегодня этот документ подписан, и он работает сегодня в его исполнении, сегодня пошагово ведется планомерная работа. Поэтому, ну, вот, собственно, история такая этого вопроса.
А в контексте борьбы за справедливость, ваша история, ваш арест, тем более, вы вспомнили о том, сколько людей выходили, когда это все случилось. Вы знаете, у нас, ну, один из самых ярких, а по количеству звонков, наверное, самый масштабный эфир, это был как раз эфир, когда вы были в заключении, и звонков было очень много, в том числе из соседней России, и, ну, это было колоссально, конечно, просто мы продолжали эфир, а звонки не останавливались. И не сосчитать их было. Могли ли вы стать причиной для отставки Сергея Аксенова, для того, чтобы его кресло пошатнулось? Об этом периодически те или иные какие-то там политологи или общественники говорят, и на протяжении всех этих лет говорят периодически. Да, но вот конкретно кажется так, что ваша история, она могла как раз послужить таким толчком для этого.
Екатерина, ну, вот мои противники, которые хотели моей, так сказать, и физической, и политической, и экономической смерти, вот, ну, сделали из меня чуть ли там, знаете, не национального героя. И к концу вот уже 2019 года, даже вот в 20-м начале года, ведь в поддержку парка «Тайга» и зоопарка «Сказка» стали люди выходить на пикеты, одиночные и групповые, значит, митинги – в 68 городах Российской Федерации. А также в 32 странах мира люди стали выходить на площади, там какие-то известные на весь мир, к посольствам Российской Федерации, вручать какие-то, значит, письма, плакаты и демонстрировать. Ну, у меня прекрасно работает пресс-служба, и сегодня ролики из парка Тайган смотрят миллионы людей ежедневно по всему миру. И вот эта несправедливость, которая была, конечно, заставила подняться на волну. На этой волне очень много людей не только в России, но и во всех странах. Конечно, для Сергея Аксенова я был головной болью, потому что, ну, в Российской Федерации ведь самое главное, чтобы было все тихо, спокойно на подведомственной территории. А когда отсюда идут сигналы, идут на Москву, когда сотни писем от сторонников обрушивают сайты администрации президента, других ведомств, и все равно это бьет рикошетом по главе региона, о том, что у тебя нестабильность, о том, что ты не можешь решить какой-то вопрос вот с каким-то там предпринимателем, за которого уже выходит там полстраны, и какая-то революционная ситуация складывается. И, конечно, я получал неоднократные предложения пойти к главе республики, значит, и решить те накопившиеся вопросы. Но тут надо знать историю вопроса, что я до этого дважды у него был, и, к сожалению, ни в 2014 году, ни в 2015 году, после там истории с Поклонской, когда расстреляли обезьян в зоопарке «Сказка», вот, и когда мы встретились второй раз, и он дал уже решение поддерживать мои новые проекты, это все не срабатывало. И я считал, и считаю, что, ну, в 2014 году меня не пустили депутаты там Государственного совета, когда он обещал на первой встрече, в 2015 году, после того, как дали Бальбеку, вице-премьеру, руководить моими новыми проектами, тоже ничего не было сделано за 8 заседаний, проведенных в правительстве Крыма. И поэтому третий раз идти просто уже не хотелось, потому что я считал, что будет такой же пустой разговор и по существу обман, что ничего не решится. Да и накручен был Сергей Валерьевич Аксенов тогда, ну, слишком против меня. Надо сказать, что он никогда не был в моих парках. Вот, и абсолютно не знает, ну, только понаслышке, только по тем докладам, которые докладывают ему либо сотрудники контролирующих служб, либо его там советники. Вот, как правило, это искаженная информация. Вот, и поэтому я был, конечно, головной болью для Сергея Аксенова, и ему нужно было решить эту проблему в том числе. Вот. Но вот прошло это через Москву, вот через таких вот посредников, которые, главное, дали внимательно оценку всем нашим многочисленным обвинениям и взаимным претензиям. Потому что дело дошло уже до того, что, ну, уже адвокат Добровинский был готов подать иск к Гуглу, к Фейсбуку, там уж не помню, каким интернет-ресурсом, где транслировалась пресс-конференция Сергея Аксенова, кажется, в конце 2019 года, на которой он, ну, очень много сказал того, чего нет на самом деле, и по 17 позициям был готов иск в суд. Это был бы громкий процесс, где предприниматель против главы республики, там, значит, вот за негативное запорочение там репутации, за распространение лживой информации и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому этот мир, он нужен был и мне, и главе республики. Ну, какая ситуация могла быть, если бы меня в тюрьме подержали бы еще, ну, допустим, там, я не знаю, 2 месяца, как судья Балема меня осудила, то я уж не знаю, возможно, начались бы какие-то протестные настроения по стране, потому что даже за те 9 дней общественная жизнь в столице Крыма, ну, была в известной мере парализована. Машины сигналили, значит, там буквально около СИЗО и на каких-то там площадях. Люди стали собираться. Это, ну, не нестабильность. Вы прекрасно понимаете, что когда люди борются за правду, за добро, собираются в большие группы, то возможны какие-то и провокации, и возможны какие-то уже и политические лозунги. И, конечно, это никому не нужно было. Я считаю, что то, что посадили меня на вот в этот СИЗО и по таким вот надуманным, собственно, обвинениям всяким, то это было большой ошибкой со стороны тех, кто это санкционировал.
Могли ли вы стать концом карьеры Сергея Аксенова?
Ну, вряд ли, потому что Сергей Аксенов на своем посту достаточно незаменимый политик. На его сегодня место, на эту расстрельную, как я называю, должность, очень немного претендентов, а вернее их нет. Потому что этот чиновник внутри Крыма его нет, а с окружения там президента Российской Федерации, если такой чиновник будет назначен, то этот чиновник будет невыездной из страны, он попадет под санкции. Вот. Ну, потому что очень сложно в Крыму. Сергей Аксенов за 7 лет, ну, если раньше у него было больше ошибок на первом этапе, то сегодня, ну, мы видим, что он, во-первых, руководит, полностью контролирует всю ситуацию, выполняет все программы, федеральные целевые программы, и он просто, ну, та рабочая лошадка, которая тащит сегодня Крым со всеми его проблемами. Вот, поэтому Сергей Аксенов пережил многое, но я уверен, что и пережил бы этот скандал с конкретным предпринимателем Олегом Зубковым. Вот, но просто это надуманный скандал был, и он не нужен был, безусловно. Его нужно было погасить еще не начавшись тогда, в 2014 году, дав правильную оценку, чем занимается этот предприниматель, что он хочет, как он умеет бороться за свои права и так далее. Но была дана неправильная оценка. Они посчитали, что могут меня задушить проверками, судами, валом этих судов. Вот. И в конце концов, ну, история в Российской Федерации подобных предпринимателей, которые позволили себе критику существующей власти, или как я там сравнивал жизнь в Украине и, значит, в Российской Федерации, что все заканчивают очень плохо. Их или сажают в тюрьму, или они убегают, в общем-то, с территории Российской Федерации. Вот, но, во всяком случае, хорошо они не живут и не работают. Вот, но, однако, здесь вот, вот получилось, в данном случае, как получилось у нас. Вот встали на защиту и россияне, и крымчане. Вот, и эта поддержка, конечно, сыграла главную роль в том, что мне удалось выстоять против этого вала и обвинений, и уголовных дел, которые там были поддержаны тогда Поклонской, экс-прокурором Крыма, и, ну, собственно, всех этих проверок и всех этих лишений.
И про Поклонскую вот вы вспомнили. Может, вы и с ней тоже в дружественных уже отношениях, может быть, тоже общаетесь? Потому что на своем YouTube-канале вы рассказывали о том, что вы с Сергеем Аксеновым на связи. Вот прям даже вы не говорили о посредниках, вы говорили прям на связи. Он там интересуется, что и как. Может, и с Натальей Поклонской тоже у вас чатик есть?
С Сергеем Аксеновым действительно я имею право явиться на прием. Я могу позвонить ему по каким-то острым вопросам, и он на это меня всегда нацеливает. Говорит, ты там, если что-то вперед идешь, то главное позвони, предупреди. И когда я ехал за жирафами, там была проблема, что не выпускали меня, он ее решил. И многие другие проблемы. То есть, ну, это тот канал, который, ну, позволяет ситуацию держать под контролем, чтобы не было никаких сбоев в наших отношениях и вообще в развитии. Поэтому я им не злоупотребляю и не пользуюсь, безусловно, часто. Но действительно такая возможность есть. Что касается Натальи Поклонской, то нет, никаких отношений у меня с ней нет. Не люблю глупых женщин. Вот, и, конечно, тот урон, который она нанесла моим паркам, мне, рассказывая там по России 24 всякие небылицы обо мне, о моих парках, те уголовные дела, которые шли, инициированы были ею и отняли у меня годы жизни, это дело по мальчику, там это другие дела уголовные, вот я никогда простить ей не смогу, и ни о каком примирении с ней речи быть не может. Потому что человек был не на своем месте, человек просто калечил судьбы людей, многих людей, не только меня. Просто я громкий и первый, кто написал открытые письма и сказал, что у нас прокурор Крыма тамагочи в юбке, но не настоящий прокурор, вот, и так далее. Потом об этом узнала вся страна, уже по скандалам с Матильдой, там, по многим другим моментам, что у нас, в общем-то, Наталья Поклонская не тот человек, имидж, который ей создали. И ссылка вот эта в Кабо-Верде, которая вот последнее назначение ее, ну, это лучший вариант был, что, вы знаете, с глаз долой и с сердца вон, что называется. Ну, и даже от нее она отказалась, поскольку этот человек, ну, что там делать в этой Кабо-Верде? Лежать под пальмой, либо загорать, вот, собственно говоря, там делать нечего, а ей нужен эпатаж, ей нужна пресса, ей нужно, чтобы о ней говорили, поэтому она отказалась от этого назначения и осталась ждать должности здесь, в Крыму где-то, новой должности, вот, поэтому с Натальей Поклонской никаких отношений нет и быть не может, уж слишком большой ущерб она принесла мне и моим паркам.
Олег Алексеевич, ну вы так говорите о ней, как будто бы она сама приняла решение вот так вот открывать дела там против вас, а с одной стороны. С другой стороны, ну смотрите, непонятно, какую должность она может и где занять. Может быть, через год придется и с ней помириться.
Я не боюсь ее, какую бы должность она не занимала, бедное то ведомство, в котором она, которое она возглавит на территории Крыма, потому что человек неадекватный. Вы все помните или не помните, я напомню вам, когда она с иконой Николая II шла в бессмертном полку по улицам Симферополя в статусе прокурора Крыма, да? Вы, очевидно, не смотрели по Первому каналу российского телевидения программы «Перис Хилтон», где Наталья Поклонская стала мурку играть на рояле на всю страну в статусе депутата Государственной Думы, экс-прокурора, генерала юстиции, я уж не знаю все ее регалии, которыми она обзавелась. Вот. Ну, чего стоит скандал с Матильдой там и многие другие, когда это от этого уже тошнило, от этой дурости ее женской. Но эти мироточащие бюсты и прочее. Поэтому мне глубоко наплевать, какую должность дадут Поклонской, хоть вице-премьер Крыма, хоть на место Аксенова. Эта должность для нее не будет долгой, потому что, ну, я думаю, что просто администрация президента второй раз такую ошибку не совершит, зная уже, кто такая Наталья Поклонская, насколько она скандальная, непредсказуемая и, в общем-то, неумная. Поэтому какого-то маленького ведомства там могут и дать, и еще раз повторяю, что бедное то ведомство. Вот, кроме интриг, кроме эпатажа, ничего там конкретной работы хорошей не будет. Поэтому абсолютно ее не боюсь, не боюсь своих врагов, веду борьбу с ними открыто. Вот, не то, что чтобы я злопамятный, но просто я помню имена всех своих тех негодяев, которые причинили большой вред мне и моим паркам.
Ну, вот, Аксенова в этом списке нет.
Аксенова в этом списке сегодня нет, потому что Аксенов нашел в себе силы подписать этот протокол, который расставил все наши акценты, все точки над «и», и Аксенов выполняет сегодня то, под чем мы договорились и подписались. И я повторяю, что лучше плохой мир, чем хорошая война успешная.
Я отмечу еще по поводу вашего пассажа относительно Натальи Поклонской, что как тут, конечно, было немало сексизма, когда вы говорите о мужчинах на своей должности, вы не описываете в юбке, он в брюках или что-то еще. Здесь это звучало. Я должна это отметить, что мне кажется, это не ок. Так мы не должны высказываться в современном мире. В то же время я должна в очередной раз пригласить Наталью Поклонскую и сказать ей, что мы готовы встретить ее в нашем эфире. Мы с ней постоянно пытаемся связаться, постоянно пытаемся пригласить, чтобы ее услышать точку зрения на разные темы. темы. Вы вспомнили, я слышала эту мурку, видела это шоу, я, безусловно, видела все ярчайшие моменты, которые популярны в интернете и которые знают и в российском, и в украинском обществе, да, но в то же время вам тоже много чего могут вспомнить. Вам могут вспомнить то, как вы встречали Россию в 2014 году, потом, как вы после всех этих судебных дел жалели о том, что вы встречали так Россию в 2014 году, да, это вот тоже, ну, скажем так, есть кадры и с вами, которые многими, может быть, некоторыми, да, оценены тоже как, ну, негативная характеристика. Вы знаете, я вот в Гугле там вбиваю Олег Зубков, и украинская Википедия выдает, что вот коллаборант, вот, например, да, ну, тоже нелицеприятно. Или вам как бы ок, что вас так называют. И, знаете, в контексте этого всего получается так, что у вас и выбора не было. Надо было с Сергеем Аксеновым находить вот этот вот худой, пусть худой, но мир, потому что, ну, там, вернись официально Киев в Крым, ну, вам, наверное, точно места не найдется. Так кажется, во всяком случае, по публичным высказываниям украинских политиков, общественников.
Глупости, Екатерина, глупости, в какой степени я коллаборант, там вы сказали об этом, или сайт «Миротворец», еще вспомните, потому что все, что там написано на этом сайте «Миротворец», является враньем, что якобы Зубков на своих автобусах подвозил какие-то продукты там зеленым человечком и так далее. Это совершенно не соответствует действительности. Автобус, который был в аэропорту, он просто носил рекламу, которая размещена была в год открытия парка Тайган в 2012 году на частном автобусе. И вот та картинка из аэропорта, которая облетела весь мир, значит, парк Львов-Тайган, и там вот зеленый человечек, эта перестрелка шла, никакого отношения к этому не имеют. Я и сегодня подтверждаю, что я действительно сожалею о том, что в 2014 году я так рьяно поддержал переход Крыма в состав России, не зная, какие последствия будут дальше для меня, для моих парков, что я пройду вот такой тяжелый путь, 800 судов, и я не отказываюсь от своих слов ни в одном пункте. Я живой человек, и я тоже делаю ошибки. И да, это мое незнание ситуации, мое незнание современной России. Я и сегодня об этом говорил, и могу повторить каждое свое слово. Что касается, возвращаясь опять к Наталье Поклонской, тамагочи в юбке, это взялось из вот этих многочисленных аниме, когда она на статусе прокурора, они тут рисовали ее, значит, вот японские всякие там сайты и так далее. Вот ей это нравилось, мультяшки эти. Вот, и поэтому тогда я вот сказал, что ей этот мультяшный образ, этой тамагочи в юбке, вот какой-то вот японского аниме, вот лучше подходит, чем статус прокурора Крыма. Я с уважением отношусь к вам, к интервью, только ничего из интервью, которые берете вы у нее, либо, ну, последнее ее громкое интервью с Гордоном, которое она давала, ну, ничего хорошего для нее из этого нет. Чем она больше говорит, тем больше видна ее глупость, и сегодня просто из интервью Гордона часто вырезают ее как предателя, там, и то, что она не поехала сегодня в Кабо-Верде, может быть, одна из причин, потому что она является предателем сегодня для Украины, международным преступником, поскольку она сбежала из киевской прокуратуры, и неизвестно, там, как ее в этой Кабо-Верде охраняли там три сотрудника российского посольства. Да? Вот, поэтому вот по Поклонской вот такое мое отношение, и уж вы извините, да, я понимаю, вам как женщине неприятно, а обидно, тоже как бы из женской солидарности, но уж извините, Екатерина, когда женщина становится вот прокурором Крыма и не соответствует этой должности и калечит судьбы людей, вот, но вот такой ответ она вот, в общем-то, получает и от меня. И если я говорю, привожу в пример ту же мурку, это не позволительно, при том, что она умеет прекрасно играть, это прекрасно. И если бы это было в компании, вы, я, она там где-то, уж извините, вечером в бане или где-то там, да ради бога, да что угодно, хоть мурку, хоть жмурку, хоть что угодно. Но когда на Первом канале России российского телевидения, когда ребята Мартиросян просто постебались и говорят: да, вы прекрасно играете, а мурку можете? У умной женщины есть 20 способов, Катя, как сказать, что, ребят, вечером приходите, я сыграю вам мурку, жмурку и так далее. Не в этот час, не в этот момент. Но когда человек начинает играть мурку, эти Мартиросяны там все эти подпевают и так далее, но это мерзко, это просто не соответствует статусу депутата Государственной Думы. Вот об этом я говорю. Когда человек говорит в эфире там Центрального канала о том, что вы знаете, сегодня письмо получила из Крыма, там бюст Николая II замироточил. Понимаете, когда человек с высшим образованием, депутат Государственной Думы, экс-прокурор, об этом говорит серьезно, со слезами на глазах, то понимаешь, что человеку этому нужно в психбольницу идти. Ну, не занимать тот пост, который она занимает. Ну, извините, я так воспитан, я не могу это воспринимать вот, как бы спокойно и нормально. Ну, вот. Когда она...
Да-да-да, я слышу, что вас, конечно, тема Натальи Поклонской прям завела. Я должна еще раз отметить, что мы готовы предоставить ей слово для того, чтобы она ответила, да, поскольку если звучат тем более обвинения или оскорбления в чей-то адрес, то журналист не может не отреагировать на это. Вы сказали, что вот она вот так вот сделала, ее теперь предателем считают в Украине, а вы не считаете себя предателем Украины?
Не считаю себя предателем, Екатерина, Украины, потому что с таким же предательством 90% процентов крымчан сделали тогда свой выбор. Другое дело, что референдумы, может быть, нельзя проводить так быстро, и об этом говорит международный опыт, что за несколько дней буквально вот случился референдум, поставили вопросы, те эти поменяли их на коленках, и вот на эмоциях прошел этот референдум. С таким же успехом, но со стороны Украины вы можете обвинить ровно 94 или 96% крымчан, которые тогда проголосовали за переход Крыма в состав Украины. Опять-таки нужно вспоминать ту ситуацию, в которой мы это сделали, когда Киев был весь там в колесах, когда гнали президента Януковича, Бандеровщина, когда наезды на русский язык, и все ушло, что то, что вы прекрасно знаете. И, конечно, я тогда и, как многие крымчане, не могли и представить себе, к какому разрыву между Россией и Украиной приведет вот это голосование. Ну, честно говоря, я думал, что будет жить прекрасно и Украина, и украинцы будут ездить в Крым, и россияне, и не будет таких границ эсэсовских, как сегодня между Украиной и Россией, страшные границы, и тем более такой вот гадьбы и всех этих взаимоотношений. Поэтому я себя не считаю ни коллаборационистом, да, ни предателем, и все. Да, заблудшая овца, как говорится, которая не разобралась тогда, не знала реалий российской действительности. И вот, вспоминая тот Советский Союз, в котором мы все дружно, 15 республик, так сказать, жили, вот, проголосовали за этот переход, думая, что это будет так же безболезненно, когда Хрущев передал, значит, Украину, вернее, Крым Украине. Вот, что это только административное решение, вот, и никак уж не будет вот всего того, что произошло. Поэтому даже если бы Украина вернулась и был бы суд, вот, я не боюсь этого суда, мне легко было бы доказать то, что мне вменяют, и то, что я там в списке миротворец, там, или где там еще у вас там коллаборационист, уж какие политики обо мне там что заявляют. Вот, то, что я пел песни «Подмосковные вечера» и с флагами бегал здесь и сделал один единственный репортаж Live News о том, что среди львов, о том, что вот мы защитим границы Крыма, что если Украина пойдет военным путем, то я со львами пойду там на внешнюю границу Крыма. Вот этого мне простить не могут там некоторые политики или горячие головы в Украине. Да, мало кто что заявляет, я предприниматель. Я так видел на тот момент, но и ничего преступного в отношении Украины не совершил. Никаких действий, направленных там на то, что мне инкриминируют. Вот, поэтому суд разберется, и место мне в Украине было бы, всегда было бы место. Вот, и вы, как канал, который освещал и освещает мою жизнь и историю, прекрасно об этом знаете. Я никогда плохо об Украине не отзывался, я ее считаю своей и считал всегда своей родиной. И найдите на протяжении 7 лет нашего общения с вами, с Кримреалиями, которым я всегда даю интервью, за что здесь подвергаюсь большим гонениям, в том числе и со стороны руководства Крыма, о том, что я даю вам честные, открытые интервью. И найдите хотя бы один раз, когда я плохо сказал об Украине, когда бы я был непоследователен, сказал, что я вот жалею о переходе Крыма в Россию, а вот сегодня я, значит, там думаю и считаю по-другому. Я остаюсь последовательным, но за мной, Екатерина, жизни тысяч животных здесь и дело моей жизни, моей партии. Я не могу их бросить из-за несправедливого российского законодательства, там, из-за наездов чиновников. Я не могу это все похоронить и просто уехать из страны в ту же Португалию, где у меня тоже есть бизнес сегодня, благодаря вот всей этой революционной ситуации. И, в общем-то, все хорошо. Я должен продолжать дело своей жизни здесь, в тех реалиях, которые сегодня российские сложились, и подстраиваться под них. Другого выхода у меня просто нет.
Олег Алексеевич, я вам очень благодарна за то, что вы отвечаете на все вопросы. Да, это очень важно. И что действительно на протяжении всех этих лет вы даете комментарии Кримреалии. В тот же момент есть и результат от этого, потому что крупные медиа, которые поддерживают... поддерживали вот эту информационную волну, информировали общественность о том, что происходит с вами. Да, на самом деле, таких медиа, я думаю, что вы и на пальцах одной руки особо не перечитаете, если мы говорим о крымских медиа. Да. Поэтому благодарна вам за интервью. Раз уж вы так хорошо общаетесь с Сергеем Аксеновым, кстати, можете при случае передать, что Кримреалии тоже периодически обращается с запросами об интервью. Возможно, тоже он будет в каком-то настроении и готов будет пообщаться с нами. Ну, всякое может быть. Это тоже важно. Нам важно слышать все точки зрения, в том числе, а тем более от людей, чье имя здесь звучит в наших эфирах, ну, практически каждый день в разных делах. Спасибо вам огромное за то, что присоединились к этому интервью, за то, что пообщались с Кримреалией. Я только единственное, что отмечу по поводу референдума, что мы... как журналисты пользуемся международными словарем, если хотите, да, и поэтому сам референдум в мире, надо отметить, он не признан, и везде мы говорим о нем, там, как в кавычках, так называемый референдум, да, и сколько процентов крымчан проголосовали за российский Крым, мы также не знаем, да, вот поэтому это вот такой вот мой комментарий относительно того, что вы говорили. Спасибо огромное нашей аудитории, вы можете оставлять свои комментарии под этим видео на страницах Кримреалии в YouTube. Пишите, с чем согласны из услышанного или не согласны. Возможно, у вас есть вопросы какие-то коллегу Зубкову. И это тоже интересно услышать, прочитать. И звоните к нам в эфир 8 810 06 926. Круглосуточно можете, если вы позвонили не во время прямого эфира, оставить свое аудиосообщение на ту или иную тему. А эфир это интервью с Олегом Зубковым, с владельцем парка Тайган и зоопарка Сказка, провела я, Катя Некречая, от всей команды Кримреалии вам привет и здоровья. До встречи.